ефірі Радіо Крим Реалії. 105.9 FM. Слушай новості, ток-шоу, авторські проекти. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Прямой эфир.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии». У микрофона Катя Некреча и Сергей Макрушин.
Всем привет.
И это утренний эфир, который сегодня происходит, сегодня четверг, 9 января.
Да.
И мы сегодня будем говорить о таких темах.
В Украине объявлен день траура из-за крушения самолета в Иране. Что останется от Казантипа, и москвичи ищут мир в Крыму. Такой набор тем у нас на сегодня. Я напомню, что вы можете слышать нас в Крыму на средних волнах 648 АМ. На севере полуострова мы доступны в FM-диапазоне 105.9 FM. А с любой точки земного шара мы доступны на сайте Крым Реалии. Заходите на сайт, и там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, в видеоформате вы можете посмотреть и послушать нас в Facebook и YouTube. В страницах проекта «Крым Реалии». Заходите, задавайте свои вопросы, комментируйте, подписывайтесь и делитесь с друзьями.
Также вы можете позвонить к нам в эфир, обязательно это делайте. 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер для звоночков из Крыма. Если вы находитесь сейчас на материке, звоните нам по номеру 044 490 31 18, а мы начинаем традиционно с новостей.
В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский после рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета МАУ, сообщает Радио Свобода.
Ну и также уже на сайте президента в 6:33 по киевскому времени 9 января рано утром появилось видеообращение президента Украины в связи с катастрофой самолета украинской авиакомпании в Иране, которая случилась 8 января. Давайте послушаем, что сказал президент. Надо отметить, что он начал свое обращение, безусловно, со слов сожаления, да, о трагедии. Он назвал все имена всех 11 погибших граждан Украины. Также выразил слова поддержки и всем-всем семьям погибших. И вот что он сказал относительно того расследования, да, и черного ящика, и прочего. Давайте послушаем.
Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3 годині 30 хвилин вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національне бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. У разі необхідності до складу комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерану.
Напомним еще раз, что 9 января в Украине объявлен днем траура. Это значит, что указом таким отменяются развлекательно-концертные мероприятия и также вносятся изменения в теле- и радиопередачи.
Как ранее сообщалось, самолет Boeing 737 авиакомпании Международной авиалинии Украины рейсом из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были на борту. 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Самолет произведен был в 2016 году. Как заверили в компании, он был исправен и прошел последнее плановое техническое обслуживание перед вылетом 6 января. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что договорился с Ираном о тесной координации следственных групп двух стран в расследовании катастрофы украинского самолета и определении ее причины.
Российский блогер Александра Митрошина сообщила, что ей запретили въезд в Украину до 6 января 2023 года. Об этом 8 января она написала в своем официальном телеграм-канале «Митрошина негодует». Цитата. «Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский, и отвел обратно на посадку», говорится в сообщении.
По словам Митрошиной, она прекрасно понимает, почему и запретили въезд в Украину. Далее снова цитата. «Никакого негатива у меня нет. Я уважаю закон и надеюсь, что после этих 3 лет смогу вернуться», написала она.
Официальных комментариев представителей Государственной пограничной службы Украины на данный момент нет.
ЕС и Беларусь упрощают визовый режим. Европейский Союз и Беларусь подписали 2 соглашения с целью упростить визовый режим для белорусских граждан для посещения стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает Радио Свобода. Документ подписан накануне в Брюсселе.
Соглашения, среди прочего, предусматривают, что плата за рассмотрение просьбы о краткосрочной шенгенской визе для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас она составляет 60 евро. А сами эти просьбы должны рассматриваться, как правило, в течение 10 дней. Кроме того, в случае, если эта просьба подается не напрямую в консульство, а через коммерческий визовый центр, дополнительная плата за его услуги не может превысить суммарно 30 евро.
Отдельные категории путешественников, среди которых журналисты, студенты или члены официальных делегаций, смогут получать и многократные визы, срок действия которых будет со временем расти. Им также в дальнейшем придется подавать меньше документов для подтверждения цели путешествия.
Китай запрещает учебники без марксистской идеологии. Прошу прощения. Министерство образования Китая 8 января выпустило распоряжение, которое запрещает использовать при обучении в государственных школах, колледжах и университетах любые иностранные учебники и пособия, в том числе рабочие тетради и иностранную классическую литературу.
Как сообщает в настоящее время, теперь во всех школах должны использоваться материалы, которые внедряют руководящие принципы марксизма и отражают китайские особенности, а именно основаны на теории марксизма-ленинизма, мыслях Мао Цзэдуна и теории Дэн Сяопина, а также социалистической мысли Си Цзиньпина.
Цитата. «Все учебные материалы, которые используются в начальных и средних школах, должны отображать линию партии и направление развития страны. Они должны предотвращать влияние ошибочных политических взглядов и идеологических тенденций, наставлять студентов к правильному мировоззрению, прививать им такие взгляды на жизнь и ценности, чтобы они стремились стать строителями социализма». Конец цитаты.
Также в сообщении Минобразования сказано, что учебники, в которых подвергаются сомнению политические ориентиры Китая или его ценностная ориентация, не будут одобрены и их запрещено использовать на уроках. Под сомнительные темы попадают вопросы, которые касаются суверенитета и территориальной целостности Китая, включая вопросы Тибета, Гонконга и других территорий, а также вопросы религии.
Распоряжение о запрете иностранных учебников пока не касается только старших классов государственных школ, которые организуются в местные образовательные курсы с иностранными учебными заведениями. Представитель комиссии по учебным материалам Китая заявил местным СМИ, что запрет иностранных учебников направлен на, цитата, «усиление влияния коммунистической партии Китая в образовательной системе». Конец цитаты.
Российский паспорт опустился в рейтинге без визы. Сейчас паспорт гражданина соседней России позволяет въехать без оформления визы или с получением ее на месте в 118 странах мира. Согласно ежегодному рейтингу, который составляют эксперты международной консалтинговой компании Henley и партнеры, документ занимает по этому, значит, показателю 51 место. И по сравнению с началом 2019 года российский паспорт опустился на 3 позиции.
В тройку лидеров вошли паспорта граждан Японии, которые могут посетить без виз 191 государство, Сингапура, чьи граждане смогут свободно въезжать в 190 стран, а также Германии и Южной Кореи, у граждан которых на одну страну для свободного посещения меньше.
Ну и также из стран постсоветского пространства самых высоких показателей в рейтинге достигли паспорта Литвы, Латвии и Эстонии. Граждане этих государств могут посетить, значит, без виз 181, 180 и 179 стран. Соответственно, худшие в этой категории показатели документов, которые выдают гражданам Туркмении. По ним свободно пускают только 52 страны.
Последнее место в рейтинге, который затрагивает 159 государств, занимает Афганистан, безвизовый режим с которым введен всего лишь в 26 странах.
Канатная дорога Мисхора и Петри приостановит работу в связи с проведением профилактических работ, как сообщили в администрации предприятия. Когда это произойдет, пока точно неизвестно. В администрации предприятия призвали следить за дальнейшей информацией на официальных страницах канатной дороги в соцсетях и напомнили, что подъем по канатной дороге осуществляется с 10 до 15.30, а спуск с 10 до 16.30.
Мисхор и Петри – популярный туристический объект. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте дороги сообщается, что она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров.
Российская служба капитального строительства Крыма незаконно растратила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в подконтрольной Москве службе финансового надзора полуострова, передают новости Симферополя. Нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки, которая проводилась по обращению Управления ФСБ России по аннексированному Крыму. Рассматривалась документация за период с января 2018 года по июль 2019.
Далее цитата службы финнадзора. Проверкой установлено, что путем заключения дополнительных согласований внесены изменения в существенные условия контракта на выполнение работ в части уменьшения объема работ по контракту на 120 гектаров и увеличения стоимости работ по объекту строительства водовода в Орджоникидзе, Феодосия, на сумму 4 миллиона рублей или на 112% без увеличения объема, которые оплачены полностью, что привело к неправомерным расходам средств бюджета Крыма на сумму 4 миллиона рублей, сообщили в службе.
Материалы проверки переданы в управление ФСБ России по Крыму и Российскую прокуратуру полуострова. Должностное и юрлицо службы капстроительства привлечены к админответственности и должны уплатить штраф в размере 220 тысяч рублей.
В Симферополе российские полицейские за сутки изъяли две партии наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму. Как говорится в сообщении, в первом случае российские силовики задержали 38-летнего местного жителя. По информации ведомства, при виде полицейских он попытался выбросить полимерные колпачки с наркотическим веществом. Далее цитата полиции.
По месту, да, кто он, прочитает цитату полиции?
По месту жительства данного гражданина сотрудниками полиции был произведен осмотр, в ходе которого обнаружены и изъяты две пластиковые колбы с кристаллическим веществом. Согласно заключению криминалистской экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством метилэфедрон, так называемая соль, общей массой 5,5 граммов, и метамфетамин массой 0,04 грамма, говорится в сообщении. Еще одного водителя с почти 2 граммами, так называемой соли, задержали сотрудники российской ДПС.
Новости из Британии. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, объявили о намерении выйти из королевской семьи. Далее цитата из заявления супругов. «Мы собираемся отойти от старшего членства в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать ее величество королеву». Конец цитаты. Они планируют балансировать между Соединенным Королевством и Северной Америкой. Далее снова цитата. Сергей, давай уж теперь... Честь тебе, потому что это такие важные сообщения, понимаешь, надо разделить цитирование этих сообщений, я считаю.
Да, слова монархов. Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, и предоставит нашей семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации, рассказали супруги.
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней сассекскими. И Меган Маркл, ей 36 лет, это ее второй брак. Она первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.
6 мая 2019 года в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен Виндзор. 8-й правнук королевы Елизаветы II стал 7-м в очереди на британский престол.
Ну и прогноз погоды. В Крыму 9 января местами ожидаются мокрый снег и гололед. Согласно данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедится. И температура воздуха ночью минус 2 и минус 4, а днем плюс 1, плюс 3.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный до 14 метров в секунду. Днем северный 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 2 градусов, днем может подниматься до плюс 4. На южном берегу Крыма переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 4 градусов тепла, днем до плюс 8.
И в Керчи облачно, кратковременные осадки, ночью местами слабый гололед, ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, и температура воздуха ночью плюс 1, это максимум, и днем плюс 1, плюс 3. Это все новости к этому часу в этом эфире, но далее мы переходим к главной теме нашей программы, к центральной теме. Крым фестивалем здесь не место, а о чем речь, все это вы узнаете уже через несколько секунд. Оставайтесь с нами, и Сергей Макрушин расскажет вам больше.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле. Тема дня.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что в Крыму нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Также мы доступны в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105.9 FM. Кроме того, если сигнал неустойчив, если его глушить или если вы не находитесь на территории Крыма, наш эфир всегда доступен онлайн на сайте «Крым Реалии». Кроме того, видеотрансляции наших эфиров вы можете посмотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Присоединяйтесь, подписывайте, задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете. Кроме того, напомню, что мы ведем трансляцию в режиме прямого эфира, и у вас есть возможность принять в нем участие. Для этого достаточно позвонить по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, о чем мы поговорим в ближайшее время. Российская администрация села Штормовое в Сакском районе требует очистить территорию, на которой проводили фестивали «Казантип» и «Бифуз». Чиновники также намерены расторгнуть договор аренды земельного участка, сообщается в тексте определения российского арбитражного суда Крыма. В частности, чиновники просят расторгнуть договор о 20-летней аренде участка площадью почти 4 гектара, который был заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Центр молодежных инициатив «Зебра» и ООО «Z-City» в июле 2004 года. Также требуют признать самостроями возведенные там капитальные объекты и обязать «Зебру» снести эти сооружения. Также чиновники просят вернуть землю администрации Штормового. Представители ответчиков или их адвокаты пока публично не комментировали свою позицию по поводу судебного иска. Крым Реалии пытаются получить их комментарии, однако на звонки и письма мы пока никаких ответов не получили. Сейчас на территории фестиваля «Казантип», который там проходил до 2014 года в Поповке, проводят другой фестиваль с созвучным названием «Z-City». Если посмотреть фото и видеоотчеты, угадывается стилистика или подражание «Казантипу», но размах уже явно не тот, и несмотря на нынешние требования подконтрольной России Штормовской администрации, открыта продажа абонементов в Z-City на сезон 2020 года. Я приветствую в нашем эфире Сергея Викарчука, бывшего главного специалиста отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим об этой ситуации, да, наверное, с точки зрения инвестиций в курортный потенциал региона. Давайте поговорим о Поповке, где, собственно, и находится этот пляж, который требует зачистить, где проходил фестиваль «Казантип», потом пытались провести там фестиваль «Бифуз», разогнали его, и вот, как мы видим, да, там какая-то еще одна жизнь начала теплиться на этом месте, но у администрации Штормовского сельского поселения российской администрации другое, очевидно, видение развития этой территории. Итак, давайте поговорим о том, чем была Поповка до прихода туда фестивалей.
Ну, безусловно, обычное село, так сказать, да, без чего-то там такого примечательного. И когда появилась такая, ну, такой проект, который начал привлекать неформальных людей с неформальным видением, и вообще это появилось, ну, стало огромной точкой, локация такой, где можно было отдохнуть, и место аттракции. Да, оно немножко имеет формат такой неформальный, уникальный, и, но тем не менее, как бы это очень важно, и это привлекало инвестиции. То есть на пустом месте, где-то там в степи, грубо говоря, на западном побережье, неожиданно вырастает какой-то город, из него какие-то сооружения. Ну, я, на мой взгляд, это очень выгодная как бы инвестиция в регион и его развитие. Безусловно, для многих, возможно, там людей старого поколения это не очень все понятно, но оно должно было быть, и это очень развивает регион и привлекает туда как средства, так же и людей.
Это уже не первая попытка российской администрации Штормового расчистить пляж Казантипа в Поповке. В картотеке арбитражных дел доступны материалы других производств по искам российской штормовской администрации к арендаторам пляжа. И вот, например, весной 2016 года уже чиновники просили суд наложить арест на имущество на пляже. И вот там как раз была указана причина, почему хотят разорвать договор аренды. На тот момент администрация заявляла, что арендаторы задолжали порядка 360 тысяч рублей арендной платы. Вот такой вопрос, да, с точки зрения, наверное, развития территории и долгосрочных перспектив. Насколько оправданы вот такие требования, да, за такую задолженность, если она и есть? Потому что я еще раз напомню, что ответчики по данным материалам, мы пока еще не смогли с ними связаться, и если свяжемся и получим их комментарий, мы обязательно его опубликуем. Итак, Сергей, слово вам.
Ну вот, смотрите, как бы я понимаю, вот если с точки зрения административной власти, да, у которой есть финансовые, как бы, требования к территории, и согласно договору у них есть обязательства, как бы они должны их были компенсировать и вернуть, так сказать. Вот. Понятно, что сейчас Крым претерпевает не совсем удачные времена, и когда даже проект «Казантип», он уже не имеет той массовости, которую он имел при Украине. Вот. И как я вот пытался отследить, как бы, но я не вижу, чтобы они получали столько прибыли, поэтому, скорее всего, они несут потери, эти ребята, которые занимаются этим бизнесом. Не знаю, насколько... Ну, с точки зрения власти, я, конечно, за то, чтобы власть собирала деньги. И требования договорные, они должны всегда соблюдаться. Ну, это святое. То есть, если есть обязательства, они должны были бы погасить. Вот. Я так понимаю, они сейчас работают над тем, чтобы продать наперед 2020 год, заработать деньги и вернуть. Но у них очень много будет растратов все равно. И я не знаю, это очень тяжелое, как по мне, с точки зрения. Это огромное, как бы, предприятие, которое нужно, в которое нужно инвестировать заблаговременно деньги, и тяжело прогнозировать, что это будет у них.
Ну, в целом, на данный момент судебное разбирательство по этим материалам приостановлено, потому что истец не подал необходимый перечень сведений для того, чтобы российский суд продолжал работу в рамках этого дела. Но если все-таки будет разбирательство, и если администрации требования будут удовлетворены, насколько вот выпадет, да, из жизни курортной. Поповка, понятно, что там будет какой-то демонтаж, да, проходить, либо вообще зависнет эта пляжная территория, по вашему мнению?
Безусловно, если они примут такое решение, для них это не проблема. Так как мы смотрим, они легко уничтожают такие объекты, как, грубо говоря, там Тайган, да, там еще какие-то. То есть для российской власти это у них нет каких-то таких стратегического мышления, большого наперед, с перспективой. Они не ценят то, что есть уже в данный момент, и чтобы его уже можно было развить. Вот. Это очень отрицательно. А касательно того, насколько это отрицательно скажется, безусловно, даже не имея того потенциала, который был при Украине, они понесут огромные убытки, потому что местное население сдает свои там какие-то там,
да, вот домики. О местном населении хотел я еще спросить, потому что мы помним события 2015 года, когда пытались провести там такую реинкарнацию Казантипа под брендом Бифуз, да, и позиция местных жителей была очень видной, когда они приютили у себя, да, вот эти вот эту фестивальную публику в дворах своих домов, да, и проводили там вечеринки, когда их разгонял ОМОН, когда пытались обесточить этот фестиваль и так далее. Вот для местных жителей насколько важен этот событийный туризм? Там ведь в Поповке появилась инфраструктура, да, курортная определенная, и жилой фонд там был выстроен под эти фестивали. Что с ним будет дальше?
Ну, смотрите, как бы в любом случае, в первую очередь выигрывает громада, на территории которой находится такой объект аттракции. Они сдают свое, там, например, жилье, потому что они раньше не было настолько привлекательно. Ценовой ценз его вырос, то есть они сдавали выгоднее. Вот. Сейчас, конечно, когда уничтожить этот объект, скорее всего, есть вероятность, что, может быть, есть конкуренты какие-то, которые хотят снести и инвестиции хотят свои какие-то завести. Ну, у меня есть такое предположение, возможно. Для местного населения, которое там живет, им это выгодно. Им нужно, чтобы продавались какие-то... Ну, то есть, их были магазинчики, их работали. Их там апартаменты сдавались. То есть, и вот в таком ключе. Если этого все не будет, то, безусловно, потеряет в первую очередь громада местная. Вот. А если они, там вот, например, если я так вижу, зайдет какой-то олигарх, например, да, там, ну, какой-то там местная власть там какая-то, не местная, а вот какие-то люди, которые поставят там свои, загородят опять эти территории, поставят свои там магазины, и местные просто громады не будут получать эти деньги. Вот. Не, может быть, через бюджет, но через бюджет люди все равно не чувствуют этих денег. А вот когда люди сдают свои апартаменты, продают в своих магазинах какие-то вещи, там, сувениры, майки, футболки, там, еще какие-то вещи, и там даже питание, то есть они зарабатывают на этом живые, настоящие деньги. Вот. Ну и сама локация, уникальность Казантипа в том, что оно уже там, как город, в который всегда едут, как вот Мекка, вот ее посещают. Если ее не будет, они просто уничтожат саму историю, ну, сам бренд, это абсурдно.
Ну, бренд, а вот у нас аудитория в комментариях пишет, что вот непорядочная публика там собиралась, вот, да, если использовать их лекцию, наркоманы туда приезжали. А что можно ответить по этому поводу?
Ну, что можно ответить? Есть люди неформального мышления. Вот. Если они хотели, там, например, это кому-то не нравится, например, да, если там такие были люди, нужно это фиксировать было. Вот. Нужно было принимать какие-то правоохранительные меры. Я не видел, я видел всегда это нестандартного мышления людей. Но не обязательно это наркоманы. Для людей, которые, знаете, которые не видели больше, чем что-то ярче желтого чемодана, вот, а для них уже это что-то уже не это. Вот,
нужно смотреть, как правило, да, это люди, которые не были на Казантипе.
Да. Вот. И просто нужно смотреть на эту ситуацию по-другому. Это как огромный объект аттракции, который привлекает огромные деньги и людей. Чем больше посещает это место людей, то есть тем больше приезжает туда денег. И люди могут не только зарабатывать, эти денежки, но и также, развиваться, элементарные вещи. Вот, ну, а то, что там рассказывают про наркоманов, это стереотипы. Да, безусловно, люди, может быть, там неформально мыслят, неформально видят мир. Вот, это я так вижу. Чтоб там-то критично, не видел такого.
Благодарю вас, Сергей. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Поговорили мы о том, что значит для Поповки расчистка того места, на котором когда-то проходил Казантип, на котором уже зародился, получается, новый фестиваль. Напомню, что российская администрация села Штормовое в Сакском районе требует очистить территорию, на которой проходили эти фестивали, привести пляж в естественный вид. Это значит убрать всю инфраструктуру, которая была там создана за эти годы. Вот отталкиваясь от этого, мы далее поговорим о векторе развития фестивального движения в Крыму и за его пределами. Не все крымские фестивали постигают участь резидентов Поповки. Фестивальная карта Крыма очень сильно изменилась после 2014 года. И поговорим о новых сейчас явлениях для Крыма. Вот, например, как мы знаем, Александр Залдостанов, да, байкер, известный по кличке Хирург, продолжает освоение горы Госфорта, где ежегодно проходят патриотические фестивали ночных волков. Дмитрий Киселев анонсирует новый рэп-джаз-фестиваль в Коктебеле. В анонсе указано, что главная идея фестиваля будет требование построить, наконец, в Коктебеле новые очистные, деньги на которые были выделены несколько лет назад. Но вот здесь не сообщается пока, приедет ли на этот раз в качестве хедлайнера на фестиваль Владимир Путин. Анонсирован на 2020 год и продолжение фестиваля «Таврида Арт» под Судаком, который позиционируется как фестиваль творческих сообществ, и все это при мощной поддержке российских госкорпораций и медиахолдингов. О какой-либо окупаемости фестиваля речь часто вообще не идет. Например, на «Тавриду Арт» посетителей в прошлом году пускали бесплатно по предварительной регистрации. При этом ряд независимых фестивалей, как я уже говорил, в условиях российской аннексии просто не выжил. И вот на что здесь можно обратить внимание, да, на милитаристскую направленность этих фестивалей. От известных шоу Александра Хирурга Залдостанова до авиашоу военных истребителей на фестивале «Таврида Арт» прямо над огромными надписями «Искусство, мир, любовь». И вот это явление, оно характерно вписывается в тенденции соседней России, где, например, постоянные посетители крупнейшего рок-фестиваля «Нашествие» вдруг обнаружили на его полях танки и призывные пункты Минобороны России. А не далее, как этим летом, фестивалями шашлыка и мяса пытались заглушить протесты за честные выборы в Москве. О том, что происходит с фестивальным движением в России, под контролем которой сегодня находится Крым, мы поговорим с журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким. Артемий Кириллович, доброе утро.
Доброе утро, ребята.
Да, что происходит, расскажите нам, что происходит с фестивалями в России?
Вы знаете что, в общем, фестивальная история в России, она такая достаточно обширная, и я бы сказал, что, в общем-то, это одна из неплохих вещей, которая в России до сих пор существует. То есть началась вся эта фестивальная штука еще в 90-е годы. И, кстати говоря, фестиваль в Крыму, в Казантипе, был одним из первых и одним из самых удачных и массовых фестивалей в то время. Естественно, это не российский фестиваль, но очень много ребят из России в Крым приезжало, и, в общем-то, они чувствовали себя там как дома. И тогда же началась биография прочих фестивалей, скажем, фестиваль «Нашествие», фестиваль «Максидром» и так далее. Постепенно их становилось все больше и больше. И сейчас, ну, я думаю, в летний период в России происходит на фестивале штук 20, не меньше. Некоторые из них более интересны, некоторые менее интересны. Фестиваль «Нашествие», который вы упомянули, ну, на мой взгляд, это самый неинтересный фестиваль из тех, что в России происходит, ну, из фестивалей такого формата, естественно, потому что это фестиваль, ну, условно говоря, это фестиваль музыки «Говнорок», то есть у нас есть такая радиостанция, называется «Наше радио», которая транслирует всякую такую или старую замшелую, или какую-то новую, но настолько же замшелую русскую рок-музыку. То есть это какие-то группы типа «Чайф», там, «Наутилус» и прочее. Естественно, масса там всяких старых записей. ну, километров 200, по-моему, от Москвы в сторону Петербурга. Там, значит, активное участие стало принимать Министерство обороны Российской Федерации. То есть они там стали устраивать какие-то танковые шоу, пролеты истребителей и так далее. И при этом еще разместили на территории этого фестиваля, на каких-то, значит, видных почетных местах, разместили палатки Министерства обороны, в которых вели запись в армию. То есть, в общем, была такая армейская пропаганда милитаристическая по полной программе на фестивале нашествия, что, кстати говоря, вызвало огромное возмущение у многих групп, которые просто-напросто этот фестиваль стали бойкотировать. А некоторые, скажем, Noise MC, они на фестиваль приезжали, вот, но устраивали там такую антивоенную программу, высказывались со сцены фестиваля по поводу того, что они думают о присутствии российской военщины на рок-фестивале. Потому что, естественно, это абсурд. То есть для всякого человека, любящего и понимающего рок-музыку, понятно, что рок всегда был музыкой антивоенной, всегда была пацифистская музыка. И достаточно послушать все лучшие песни и Джона Леннона, и Боба Дилана, и Роллинг Стоунс, и многих других, чтобы понять, что вообще военщина и рок-н-ролл – это вещи абсолютно несовместимы.
По вашему мнению... Да, извините, что перебил. По вашему мнению, могла ли сия участь не постигнуть нынешний Крымский полуостров, где, как я уже говорил, да, например, на фестивале Таврида Арт в минувшем году можно было наблюдать такую картину, да, на холме большие надписи «Мир, любовь», а над ними летают военные истребители?
Вы знаете что, я, как вы понимаете, с 2014 года я в Крыму не бывал, ехать на оккупированную территорию я категорически не собираюсь. Что там происходит, мне сказать трудно, поэтому давать какую-то такую четкую оценку этому я никак не могу. Насколько мне известно, во-первых, как вы уже сказали, там вот эти байкеры «Ночные волки» осваивают территорию и заколачивают там бабки. Но это как бы такая специфическая секта, которая почему-то стала у нас... ну, опять же, это парадокс. То есть во всем мире байкеры – это такие панки, анархисты, это люди, которые находятся вне закона, которые ездят своими бандами и наводят ужас на окружающих и так далее. В России байкеры оказались, наоборот, какой-то лояльной государственной структурой, приближенные там к ФСБ, армии и так далее. Это, опять же, позор. Позор для байкерского движения. Вот. Ну, в общем, они как-то в Крыму достаточно активны. Ну, наверное, из-за того, что климат хороший. Ну и что-то там пытается делать известный этот телепропагандон Дима Киселев, поскольку у него дом в Коктебеле. Ну и он тоже стал осваивать эту территорию в качестве этого артистического директора и пытается там что-то сделать с джазом и даже с рэпом, хип-хопом. Я не думаю, что из этого хоть что-то выйдет. Во-первых, потому что в Крым приезжает не та публика, которой интересны джаз и хип-хоп. Вся более или менее просвещенная русская публика на летние каникулы едет за границу. То есть не в Крым, а куда-нибудь там или в Турцию, или в Египет, или во Францию, или в Италию, или в Испанию и так далее. В Крым приезжает в основном такая достаточно жлобская и материально малообеспеченная часть населения, которая как-то, скажем, с джазовой музыкой абсолютно не ассоциируется. У нас есть, скажем, под Москвой такой симпатичный фестиваль под названием «Усадьба джаз». Но вот я вот думаю, что если опросить посетителей фестиваля «Усадьба джаз», где они отдыхают летом, я думаю, ну, может, 1% из них скажет, что они поехали бы в Крым. В общем-то, у нас нормальные люди ездить летом в Крым опасаются.
Да, давайте поговорим о, не о публике больше, а о тех артистах, которые приезжают на эти фестивали в Крым. Вас называют не просто музыкальным критиком и журналистом, а рок-журналистом. Да, и вот не могу не задать этот вопрос, потому что некоторые рок-музыканты, да, вы говорили, что рок — это музыка свободы, некоторые рок-музыканты уже причастились к этой аннексии Крыма и выступили там, некоторые не один раз выступили, а некоторые в Крым принципиально не едут. Существует ли в российской рок-тусовке, если она существует, да, если можно так говорить, какой-то вот водораздел по крымскому вопросу, по которому, да, определяются музыканты, ехать туда или нет?
Ну, я бы сказал, что тут картина довольно пестрая. Насколько я знаю, насколько я могу судить по моим друзьям, большинство из них относится к оккупации Крыма отрицательно. Другое дело, что очень мало кто находит в себе смелость в сегодняшней России на эту тему высказываться, поскольку у всех, скажем, на памяти история Андрея Макаревича 2014 года, когда он честно и нелицеприятно высказался по поводу оккупации Крыма, ну и той травли, которая тут же началась в российских масс-медиа, и которая, естественно, перенеслась и на, скажем, профессиональную концертную деятельность Андрея Макаревича и группы «Машины времени». То есть это отмена концертов, это отмена эфиров и так далее. В общем-то, таких любителей пострадать за веру среди артистов, естественно, немного. Артисты – люди публичные, им надо выступать, им надо зарабатывать деньги, и ожидать от них каких-то благородных политических жестов, ну, на мой взгляд, довольно наивно. Поэтому большинство наших музыкантов, в том числе большинство рокеров, они просто на эту тему молчат. Они не высказываются, хотя, в общем-то, поскольку люди, как правило, интеллигентные и умные, то, в общем, их мнение по этому поводу вполне очевидно. Естественно, они против нарушения международного права, естественно, они против такого откровенного имперского грабежа, который имел место с полуостровом Крым. Есть некоторые музыканты, их очень немного, которые активно поддерживают политику Путина и в отношении Крыма, и в отношении Донбасса. Ну, в общем-то, этих людей, их можно перечислить по пальцам одной руки, их называют все время, и это, в общем-то, это не артисты первого эшелона. То есть есть такой Александр Феликсович Скляр, лидер группы «Ва-банк», есть такая певица по кличке Чечерина, есть некто Вадим Самойлов, один из участников в прошлом группы «Агата Кристи». Вот, собственно, вот эти вот имена, они всегда и фигурируют. Но
есть и другие имена, которые не ожидали увидеть на крымских афишах. Ну, возможно, да, это мое допущение. Ну, например, Олег Горкуша, который в Крыму рок-елку провел не так давно, да, в 2015 году. Или Билли Новик, который в Киеве сначала выступил в прошлом году, а потом поехал выступать в Крым. Вот такие вот даже есть ситуации.
Вы не могли бы повторить, поскольку я слышал вашу реплику с какими-то бешеными искажениями, да. Все не понял.
Да, есть имена, которые вот люди, которые следят за ситуацией, да, и знают там биографию артистов и так далее, их взгляды. Например, Олег Горкуша, который провел в Крыму рок-елку в 2015 году.
Опять не расслышал. Извините, очень плохо стало вас слышно.
Да, я понял вас. Я говорил о том, что в Крыму иногда на афишах вот попадаются те имена, которые, ну, там никто не ожидал увидеть, да, и вот приезд этого артиста в Крым становится для кого-то, да, разочарованием, для кого-то поводом для неожиданной гордости. Я в качестве примера приводил приезд Олега Горкуши в Крым. И Петра Мамонова, кстати, тоже можно привести в пример, который в Крым приехал в 2014 2014 же году.
Олег Горкуша, вы говорите?
Да.
Значит, естественно, во всей этой крымской истории большую роль играет просто фактор денег. То есть очень многие наши, в том числе и рок-группы, к сожалению, они просто элементарно покупаются за какие-то большие, скажем так, повышенные гонорары. Скажем, вот этим летом в Москве, как вы, опять же, уже говорили, для того, чтобы увести молодежь с протестных митингов, у нас в парке Горького на ВДНХ устраивали, значит, собянинские, кремлевские власти всякие отвлекающие мероприятия, типа шашлык-лайф, там еще что-то такое. И там выступали, к моему великому сожалению, там выступали и некоторые рок-группы. Некоторые отказались, правда. Но некоторые все равно выступали. И было известно, что выступали они не просто так, а за какие-то совершенно заоблачные, такие сильно раздутые гонорары. Ну, деньги, как известно, для кого-то пахнут, а для кого-то не пахнут. Вот для тех, кого они не пахнут, типа группы «Чайф», например, вот, они вполне могут выступать и на каких-то штрейкбрейкерских мероприятиях, они же могут выступать вполне и в Крыму, то есть я бы совершенно не удивился, узнав, что тот же Чайф гастролирует по Крыму. Но, с другой стороны, имеется, если уж говорить о, скажем так, о корыстных рациональных факторах, имеется и такой рациональный как бы антифактор. И это то, что известно, что те российские артисты, которые выступали в Крыму, и это было как бы сделано официальным образом, то есть не какой-то закрытый корпоративчик, скажем, а публичные концерты с афишами рекламы и так далее, что вот у этих артистов могут быть большие сложности затем с выступлениями в Европе, в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки. Наши артисты это знают. Значит, сейчас вообще довольно многие знаменитые российские артисты, как попсовые, так и роковые, они на самом деле живут в Соединенных Штатах Америки. Ну, самый известный случай – это, наверное, Илья Лагутенко, «Мумитроль», или всякие наши попсовые люди, типа Валерий Леонтьев, проживающий в Майами, вот, и многие другие. Я мог бы назвать еще кучу имен, но просто не делаю это из, так сказать, из тактичных соображений. Так вот, вот эти артисты, все они в Крыму выступать не станут, потому что они знают прекрасно, что это может аукнуться им на Западе. И в плане гастролей на Западе, и даже в плане каких-то их отношений, скажем, с местной властью. И в этом смысле, опять же, очень хороший пример – это то, что сейчас произошло с джаз-ансамблем Игоря Бутмана и самим этим самым Игорем Бутманом. Это наш такой в прошлом питерский, ныне московский джазовый саксофонист, который сделал себе большую карьеру в партии «Единая Россия». Он входит в политсовет этой партии «Единая Россия». Он был доверенным лицом президента Путина и прочее, прочее. При этом у Бутмана двойное гражданство. Он гражданин России, в то же время и гражданин Соединенных Штатов Америки. И вот в феврале этого года у него должен был состояться гастрольный тур по всяким американским джазовым клубам на восточном побережье. Бостон там и всякие окрестные города. И вот сейчас у него этот тур обваливается, поскольку, значит, в Америке как бы стало известно о том, что Игорь Бутман на самом деле это такой путинский пехотинец. Концерты отменяются. Бутман пытается там как-то делать хорошую мину при плохой игре. Пишет, что это он их сам отменяет, что у него дел слишком много и так далее. Но, в общем-то, обмануть этим никого невозможно. Так что, в общем-то, понятно, что всяким ребятам, которые хотят заработать все деньги в мире, да еще и политическую карьеру при Путине сделать, в общем-то, им надо все-таки определяться, где они, там или здесь.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Артемий Троицкий, российский журналист, музыкальный критик. Продолжаем разговор и продолжим мы говорить о крымских фестивалях, но тех фестивалях, которые в 2014 году не остались в Крыму, а выехали на материковую часть Украины. Говорили мы о джазе, да, и вот в продолжение разговора, да, мы поговорим с Лилией Млинарич, президентом Коктебель Джаз Фестивал. Доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, мы начинали нашу сегодняшнюю беседу. Я вот теряюсь, да, с чего продолжить разговор, то ли с истории об Игоре Бутмане, да, то ли давайте, наверное, все-таки вернемся, да, к самому началу. Мы говорили о том, что в Сакском районе, в Поповке требуют очистить пляж от конструкций, которые там появились при проведении фестиваля Казантипа. Понятно, что у администрации такое видение развития это территория, в которой вот эта фестивальная инфраструктура там сейчас, да, не вписывается. Но это судьба тех фестивалей, которые пытались остаться в Крыму после 2014 года. Мы еще пытались связаться с Никитой Маршенком, от него комментариев тоже не получили. Он может присоединиться к нашему разговору в любое время, либо прокомментировать происходящее, мы обязательно опубликуем. Давайте поговорим о фестивалях, которые выехали на материковую часть Украины. Конкретно в Поповке дислоцировался еще фестиваль Z-Games, который в декабре минувшего года провел очередной зимний сезон на Буковеле. А что у джаз Коктебеля? Нашел ли джаз Коктебель новый дом на материковой части Украины?
Ну, знаете, да, мы занимались поисками. Мы были в экспедиции, мы ездили по побережью. Потому что все-таки фишкой фестиваля является музыка и море, да, музыка и пляж. И я с радостью хочу сказать, что вот одним из первых городов, который отреагировал на историю с тем, что в Черноморске нам не дали возможности провести фестиваль, был Скадовск. И сейчас мы заканчиваем наши переговоры, и, скорее всего, фестиваль состоится в конце лета в Скадовске.
Давайте поговорим о том фестивале, который проходит ежегодно в Коктебеле, да, сейчас, потому что я заходил на сайт его перед эфиром и обнаружил, что в истории фестиваля, в истории создания фестиваля указан только Дмитрий Киселев сейчас, что он был создан и проходил исключительно при его поддержке в Коктебеле все эти годы. По вашим оценкам, что сейчас происходит в Коктебеле на фестивале Дмитрия Киселева, остался ли там джаз, остался ли там вот тот дух фестивальный, которым был известен фестиваль Коктебель Джаз Фестивал в Коктебеле?
Ну, я тоже немножко вернусь в историю, да, как вы говорите. Вот есть Поповка, и мы за Казантипом, ну, и следили, и знаем с момента его создания, да, это такой электронный формат музыки, очень новый тогда был для Украины, он же много лет. И еще, когда он Щелково начинался, Коктебель джаз-фестиваль, именно Коктебель джаз-фестиваль создался в 2003 году. И да, действительно, в 2014 году мы переехали в Затоку. Потому что это украинский фестиваль, фестиваль, который был уже к тому времени известен и в Европе, и в Америке, и многим музыкантам в том числе. Дмитрий Константинович Киселев действительно имел, и мы никогда этого не скрывали, до 2006 года вполне четкое отношение. Он работал в Украине, он помогал создавать, он помогал фандрайзить этот фестиваль, но он всегда говорил о том, что он не имеет отношения к организации фестиваля.
А что сейчас произошло? Почему фактически украинская команда этого фестиваля вычеркнута из истории, которая изложена на его сайте?
типичная рейдерская история, да, потому что, например, они приглашают тех же американских музыкантов. Вот вы вспоминали Игоря Бутмана, я напоминаю, что он 2 года был арт-директором Коктебель Джаз Пати. И они при этом рассказывают, там же большая история, да, когда фестиваль 18-й год, история большая. И они рассказывают, что Стэнли Кларк, это тоже они приглашали, еще кого-то, это тоже они приглашали, создавая такую, знаете, мифологию, да. Потому что я общалась с одним из известных американских музыкантов, который мне пояснил, что ему объяснили, что это вот тот давнишний фестиваль, и это вот ему ничем не повредит. И к нам обращаются часто вот британские музыканты, которые говорят о том, что им приходит сообщение как от продолжателя этого фестиваля. Да? Вот знаете, то, что называется в украинском слове «правонаступник», да? Хотя это не так. Коктебель Джаз Фестиваль – это зарегистрированная марка. Единственный, кто поддержал нас, не украинские, к сожалению, власти, это был Госдеп США, который еще в 2015 году для всех музыкантов рассказал о фейковости Коктебель Джаз Пати. Поэтому в афишах нету имен на этом фестивале. Есть такие формулировки. Гости из Италии, группа из Японии, группа из США. Вот так. И действительно, я поддержу Артемия Троицкого. Мы не в состоянии выдержать соревнования гонорарами. Да? Гонорары предлагаются в 2 раза больше. Этот факт был известен, когда, если, может быть, кто следит за фестивалем, помните, когда они объявили ДеФАС, а потом ДеФАС отказался выступать. Потому что, ну, Карл Фрирсон относится к давним нашим резидентам и друзьям фестиваля, и он тут же выяснил, что это отнюдь не тот фестиваль.
То есть там была та же история, представились продолжателями, да, преемниками фестиваля Коктебель Джаз Фестивал?
Да, и а поскольку, ну, как бы, вот как у них одно солнце, знаете, как в Советском Союзе было, это их президент, так вот так у них теперь только один основатель этого фестиваля, о чем коктебельцы сами нам говорили, потому что и на 15-й фестиваль, и на 16-й фестиваль приезжали люди из Крыма, и непосредственно из Коктебеля.
Давайте перенесемся на материковую часть Украины. Вы говорили о том, что Херсонская область, да, станет местом проведения Коктебель Джаз Фестивал 2020. А вот мы говорили о таком аспекте, как заинтересованность местной власти в существовании фестиваля и событийного туризма. А в чем интерес властей Херсонской области?
Сезон – это абсолютное, ну, продолжение крымской нашей истории, да? Опять же, я хочу напомнить, что фестиваль в Крыму проходил в сентябре, да? И это была договоренность с крымской властью, с крымским министерством туризма о продолжении сезона, потому что все-таки крымский сезон, одесский сезон, они и херсонский сезон, они короткие, да? А Херсонская область, ну так уж получилось, она больше рассматривается как детские курорты. То есть у них такая жизнь, знаете, там к 30 августа замирает. Хотя с точки зрения погодных условий, мы общались в этот раз с климатологами, это абсолютно комфортные, красивые времена бабьего лета, такого теплого, практически крымского. Но если честно, Херсонская область действительно расположена, как вы знаете, ближе всего к Крыму, да? И поэтому они хотят продлить вот как раз логики событийного туризма, продлить сезон.
По коктебельскому опыту получится ли это сделать?
Ну, мы очень надеемся.
Причем в Коктебеле же намного дальше, да, чем первый уикенд сентября это проходило.
Да, ну мы надеемся, что все-таки мы сумеем сделать и дать этот опыт, да, Херсону, потому что, ну, на местном уровне, во-первых, есть заинтересованность, и они нам, ну, и мы хотим им помочь, потому что в Скадовске, если кто не знает, происходит чуть ли не единственный детский джазовый фестиваль. И мы договорились о такой коллаборации. И, возможно, продолжим ту замечательную историю, которую мы создали в прошлом году уже на Киевской площадке, как детская резиденция джазовая.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Лилия Млинарич, президент Коктебель Джаз Фестивал. Говорили мы о том, что происходит в Поповке. Напомню, там администрация, российская администрация Штормовского сельского поселения требует очистить пляж, на котором проходил фестиваль «Казантип» и на котором проходит фестиваль «Z-City». Поговорили о том, что происходит с фестивалями в Крыму и на материковой части Украины, а также поговорили о фестивальных тенденциях в соседней России, под контролем которой сейчас находится Крым. Я напомню, что вы можете не только принимать участие в нашем прямом эфире посредством комментариев под нашими трансляциями и звонков в студии, вы можете также и вне рамок прямого эфира, временных рамок, связаться с нашей редакцией. Сделать это очень просто. Мы представлены во всех популярных социальных сетях. Ищите нас там. Также контакты нашей редакции вы найдете на сайте Крым Реалии. У микрофона был Сергей Макрушин, Екатерина Некреча также была сегодня у микрофона. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь вместе с сайтом Крым Реалии. Всем пока.